воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге апостола Иакова и возвращаемся снова к теме искушений, испытания веры, с которого вот сюжетом начинает свое послание апостол Иаков. Мы говорили в прошлый раз о том, что терпение, вот тот начальный момент страдания, скорби человеческой, который он должен просто терпеливо перенести, не теряя упования на Бога, то это ключевой момент, точка росы, так скажем, точка перехода человека с одного, вот как бы с одной ступени духовной жизни на другую ступень духовной жизни. Вот это терпение таким образом является путем к жизни, восхождением к Богу, от терпения к терпению, от перенесенной скорби, неудачи, поражения, страдания, неудовольствия к новому же терпению. И так вот с одного точки к другой точке человек восходит все больше и больше, и таким образом действительно терпение становится как бы константой человеческой жизни. Я не сказал бы, что страдание и скорбь, хотя отцы говорят и об этом, я бы сказал, что терпеливое отношение к этим страданиям и скорбям. Именно терпение, как говорит об этом Христос, в терпении вашем стяжите души ваши. Если внимательно посмотреть на жизнь человека, мы увидим, что страдают-то все. Скорби посещают всех, болеют все, умирают близкие у всех. Неудовольствие с работой, со служивцами, с коллегами бывает у всех. Зарплаты никто никогда не доволен. Неудачи жизненные постигают всех. Поражение, проигрыш. Может быть, даже и более серьезные, такие как предательство, и то встречается практически у всех людей, независимо от того, верующие или неверующие эти люди. Но перенесение вот такой скорби, терпеливое, безропотное, без роптания на Бога, с сохранением себя в вере в Бога, в промысел Его, в любовь Его, человек таким образом вот эту скорбную человеческую жизнь, благодаря терпению с упованием на Бога, делает лестницей, восхождением к вечной жизни, к Царству Небесному, престолу Божьему. Вот что делает вера, когда она относится ко всему этому с терпением. Апостол Иаков указывает два вида искушений. И хотя оба этих искушения полезны, я начал в свое время с этого утверждения о том, что любое искушение полезно, несмотря ни на что. Хотя искушение может порой казаться очень странным, вот по своей полезности, но любое искушение на самом деле полезно. Тем не менее, апостол Иаков различает два вида искушений. Они различаются по своим источникам, по своим истокам, по своей причине. Первый вид искушений – это те искушения, которые бывают от Бога, посылаются как внешние испытания. Это такие испытания, такие искушения, которые от нашей воли никаким образом не зависят совершенно, ну никак. То есть это обстоятельства внешние, и от нас они никак не могут зависеть. Например, человек заболел, его там уволили с работы, вот его дом сгорел или еще что-то. То есть по каким-то внешним обстоятельствам что-то с человеком случилось, и человек претерпевает эту скорбь, понимая, что сам он в этом никаким образом не виноват. Вот это некоторые искушения, посылаемые от Бога. И вот к нему нужно отнестись с верой, и тогда это искушение станет путем к возрастанию, к разрастанию в нас пламени божественной любви и нашей ответной любви к Богу. Ибо любовь к Богу дровами своими имеет, то есть вот если понимать любовь к Богу как костер, как огонь, вот, то скорби и несчастья не являются как бы теми дровами, которые необходимы, чтобы этот огонь горел. И когда человек, почему очень многие подвижники, вот, которые уходили в пустыню, они избирали добровольные скорби, потому что иначе не могли поддержать в себе огонь этой божественной любви. Но это их мера, высокая мера веры, доверия и любви к Богу. А второй вид искушений – это искушение, которое зависит от нашей воли, которое причина этих искушений в нас самих. Вот как пишет об этом апостол Иаков. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть те искушения, которые случаются с нами, они коренятся в нашей страстной природе. Вот раздражение, когда зависть терзает нас, гнев, неудовольствие, нелюбовь к ближним, обида, уныние – это все искушения, вот они раззадориваются в нас, эти страсти, когда встречается что-то, вот, не потворствующее нашей воле, когда вдруг оказывается, что кто-то получил больше, чем мы, кто-то благодарят больше, чем нас, на кого-то обращает внимание больше, чем на нас. Когда кто-то не делает ничего, у него есть все, а мы делаем столько, у нас нет ничего. Когда у кого-то дети здоровы, а у нас они больны. Когда у кого-то, вот, ну, например, кто-то начинает от зависти совершать неадекватные поступки, кто-то начинает пить, кто-то начинает, вот там, впадает в уныние, начинает щекотать свои чувства тем, чем не должно, и разного рода. Вот все эти искушения и неприятности, которые случаются с нами, вот корнем своим имеют нашу испорченную природу. Вот, и эти все искушения, они всегда заканчиваются, вот их, так сказать, лакмусовая бумажка, их проявление наиболее, так сказать, для нас показательным является как раз в действиях неадекватных, то есть раздражение, крик, гнев, уныние, печаль, расслабление, вот, когда мы погружаемся в страстности, нам присущие. Вот это все показывает, что корнем искушения было не внешние обстоятельства, а именно корнем искушения была наша собственная похоть. Мы чего-то о себе возмечтали. Мы как-то вот какой-то излишней похвалы или награды себе хватили. Мы больны либо гордыней, либо тщеславием, либо словолюбием, сластолюбием, сладострастием. И что-то получилось, эти страсти не удовлетворило. И мы начинаем раздражаться, гневаться и сердиться от того, что не исполнилось по нашей похоти. И вот это является источником искушений, мы так это воспринимаем. Хотя на самом деле это промысел Божий показывает нам, что мы живем совсем не так, как должны были бы жить, называя себя верующим, что на самом деле нас волнуют другие вещи, а Бог на самом деле на втором, на третьем, на десятом месте, а единственный Бог, которому мы служим, это мы сами. Мы себя любим и хотим, чтобы все было по-нашему, чтобы было так, как мы этого хотим, так, как мы этого задумали, чтобы все наши страстные пожелания исполнялись, что все наши затаенные вожделения осуществлялись, и тогда мы будем считать, что жизнь удалась, и благодарить за это Бога. Но к вере это не имеет никакого отношения. И вот промысел Божий ввергает нас в такие искушения, когда вдруг наши вожделенности не исполнились, наши устремленности не осуществились, наши скрытые желания, тайные помышления не исполнились. И таким образом мы страдаем, скорбим, нам плохо, но в этой скорби мы обретаем все равно пользу, что мы-то ведь верующие. Мы-то должны иными целями и устремленностями жить, и в это, именно по этой причине и любое искушение, происходящее ли по воле Божией и от нас независящее, которое происходит по нашей страстности, вот, и не состоявшееся что-то в нас не так получилось, как мы хотели, в любом случае для верующего человека это полезно. Рано или поздно он начинает понимать, что для веры, для верующего человека совсем иной образ бытия назначен, и совсем по-другому надо жить, а не так, как живут в мире. К этой теме, кстати, апостол Яков еще вернется в своем послании. Далее, в 4 главе, мы эту тему еще затронем и вообще подведем потом итог. Когда всего послания мы увидим, что это только когда читаешь первый или второй раз это послание, кажется, что там есть некоторые области духовной жизни или некоторые области человеческого бытия, к которым обращается апостол Яков. Никакой цельной конструкции у этого послания нет. Мы увидим, что есть на самом деле. Это цельная конструкция. И видно, что это писал один человек и писал это послание как-то сразу, как-то в раз, цельно, именно с тем, чтобы вот отразить существенную свою мысль. И главное из этих вот как бы ключевых моментов, которые хотел отразить в своем послании апостол Яков, это жизнь человека в этом мире, в миру, как мы говорим, среди мира. Вот на эти вопросы ключевые и хотел ответить апостол Иаков.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Кроме вот вопроса об искушениях в первой главе своего послания, апостол Иаков и говорит несколько слов о молитве. Несколько слов, но, как мы увидим, очень значимых, важных, которые тоже очень часто волнуют людей, приходящих в церковь, и люди задают вопросы. Так вот, на многие вопросы людей, которые они задают, входя в храм, ответ как раз содержится в первой главе послания апостола Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот самое начало этого отрывка. Просите, люди, просите у Бога. Это и есть основание всякой молитвы. И хотя мы сейчас постоянно слышим о том, что высшей степенью молитвы является благодарение, но насколько известно мне из святоотеческих писаний, никто и никогда не дошел до уровня молитвы благодарения, пока, если не начал с прошения. Благодарение – это высшая степень, на которую надо еще подняться. И вот поднимание по этим степеням и ступеням, оно начинается и очень долго-долго-долго продолжается именно с прошений, именно когда человек просит. И, разумеется, просить надо, хотя об этом дальше говорит апостол Яков особенно, просить надо не только мудрости, просить надо много чего другого, всего того, в чем человек имеет нужду, всего того, в чем человек имеет потребность. Потому что главная польза и главное духовное полезное качество, приносимое просительной молитвой, в том, чтобы человек постепенно учится понимать, жить это состояние, что источник всякого блага есть Бог. Всякое благо есть от Бога. И вот, чтобы человек это постепенно осознал, чтобы он постепенно вжился в это состояние, он должен начать просить. На самом деле, люди, пока они не стали восходить по ступеням молитвы просительной, пока они очень мало обращаются к Богу с прошениями, и в основном обращаются к Нему молитвами, написанными в молитвословах, а не просят в простоте сердца Бога о всем, о всех тех нуждах и проблемах и потребностях, которых случаются у них в жизни, человеку кажется, что источником каких-то для него значимых благ является что угодно. Вот то угодно, то есть и начальник на работе, сосед, там, погода, какие-то случайности в жизни. На самом деле человек, как начинает молиться, и всегда, если он пребудет в терпении, получая просимое, человек становится все глубже и глубже в своем мироощущении того, что центр мира действительно Бог, и Он действительно есть источник всякого блага. Это не прочитано становится им в книгах, не услышано где-то в лекциях, становится его жизненным принципом, жизненным мироощущением, это становится частью его опыта, и никто никогда уже не сможет доказать ему обратного, потому что он прожил опыт своей жизни, понимая, что действительно все зависит от Бога, и Он есть действительно источник всякого блага. И вот, говоря о молитве, апостол Яков говорит, что для того, чтобы молиться, и для того, чтобы действительно молитва принесла какой-то плод, то есть главным образом, чтобы мы получили просимое то, что мы просим, здоровья ли, каких-то материальных благ или духовных благодатных даров, в данном случае это не принципиально важно. Для того, чтобы молитва была услышана и исполнена, для этого необходимо два качества, то есть два принципа, два правила, которые важны для того, чтобы человек знал эти правила, прежде чем он начал молиться. Первое, здесь апостол Яков говорит, это человек должен просить с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Вот такое правило. То есть человек просящий не должен в этом сомневаться. К этому сейчас еще поговорим на эту тему. А второе правило, чтобы его здесь сразу озвучить, тот же апостол Яков озвучивает в 4 главе своего послания, говоря так: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». В 4 главе 3 стих говорит апостол Иаков. То есть второе правило, чтобы действительно молитва была услышана и исполнена, это просить надо действительного блага. Не мнимого блага, не того, что удовлетворяет наши вожделения и наши похоти, а настоящего блага. То есть, если дома есть нечего, это и человек просит пищи, это реальное благо. Если надо ребенку учиться, а нет денег, это реальное благо. Если нечем заплатить за квартиру, это есть реальное благо. Не то, чтобы кто-то сказал, что у Бога нельзя просить материальных благ, это никто никогда этому не учил из святых отцов. У кого же еще и просить, как не у Отца Небесного? Но это реальное благо, когда у человека есть все, и ему вот не хватает каких-то таких вещей, которые ну, просто удовлетворяют его амбиции, его зависть, его какую-то вот гордость, тщеславие, то, конечно, эти молитвы, вот хочу быть начальником, вот хочу и никак иначе, вот почему неправильный начальник, а я вот хочу быть, у меня все есть, но вот я хочу быть на этом месте находиться, потому что мне это очень нравится. Вот это вот неправильное, это вожделение человеком движет, какая-то страсть, и, конечно, Господь не слышит такие молитвы не потому, что ему трудно это исполнить. Мне рассказывали, что бывало, Бог и такие молитвы исполнял. Но потому что это на вред человеку, это разжигает его страсть. А Бог всегда хочет нам добра, не мнимого, а настоящего, чтобы человек созидал свою жизнь к добру для себя и для другого. Вот. И возвращаясь к первому правилу в отношении молитвы, как оно написано в первой главе, послание Иакова, что человек должен верить в то, что Бог, несомненно, не только его слышит, а что Бог, несомненно, исполнит его просьбу. Вот это принципиальный момент. Мы еще поговорим в следующий раз более серьезно на эту, и глубоко на эту тему, но вот этим элементом этим хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу беседу. Как говорили святые отцы, они говорят, что вера, необходимая для молитвы, это не тогда, когда человек верит, что Бог его слышит, а верить, что Бог несомненно исполнит то, что, вот о чем он его просит. Но, конечно, это не так просто. Для этого надо иметь определенные качества, чтобы так верить. И, может быть, отчасти на это качество указывал Господь Иисус Христос, когда говорил, что вот кто не будет, как этот малое дитя, не может войти в Царство Небесное. Ребенок просит, у него даже мысли нет, что отец или мать ему откажут. То есть могут и отказать. Но когда он начинает просить, у него нет таких мыслей. Он уверен, что это будет. Он детской непосредственностью прошает, просит, потому что понимает, что для него отец и мать, это и для него они источник всякого блага. Они не могут не дать. Они всегда его, они любят его. Как же они могут отвергнуть? Вот нечто такое же продемонстрировала женщина-хананиянка, когда просила Господа Иисуса Христа об исцелении своей дочери. Она просила, понимая, что он же не может дать, потому что все богатые, щедрые, они всегда дают. А тут сам Бог. Неужели он может не дать, если какое-то из его творений нуждается и ищет, нуждается вот в исцелении, нуждается в здравии? Если мы люди греховные, но когда нас просит сын, да, мы даем, мы стараемся дать, мы порой предпринимаем невероятные усилия для того, чтобы исполнить просьбу любимого нами ребенка, чада нашего. Так неужели Бог, который любит нас несравненно более, чем мы, вот даже мысль может прийти о том, что он не исполнит? Разве только в том случае, что просим недолжного. Но если это действительное благо, как Бог может его не дать? Вот такая вера должна быть у человека, приступающего молиться к Богу. о чем бы он ни просил, какие бы удивительные вещи ему порой не казались, но если действительно для него это благо, то нельзя сомневаться. Сомневающегося, как сказал апостол Яков, Бог и не услышит.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.